Братья, я прочту стих, даже не полный стих, потому что в начале стиха есть тоже мысль, которую я не планирую включить в свою проповедь, и поэтому я и не прочитаю полторы строчки первых. Первое послание Петра, 3:21. Первое Петра, 3:21. Крещение не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Стих, который, наверное, каждый из нас, один из первых, который мы выучили. Ну, может быть, ибо так возлюбил Бог мир, может быть, раньше выучили. Но обычно перед крещением его учат наизусть. Потому что иногда и на членском собрании спрашивают, что такое крещение. Ну, рассчитываю на то, что крещаемый должен рассказать на память этот стих. И поэтому нам очень знаком, и тем не менее есть необходимость более глубже порассуждать. Тема моей проповеди о крещении. Братья, с каких соображений я готовил на этот семинар, и даже когда мы собирались в октябре месяце, то есть 3 месяца назад, планировали программу, я там уже предложил, что я буду говорить о крещении. Вот с таких соображений. Несколько лет назад еще тоже мы планировали, и мне легло на сердце, чтобы и такой предмет нам не упускать в наших семинарах – евангелизация. Потому что мы должны нести Евангелие детям. Кстати, попутно скажу, не критикуя высказывания братьев, потому что они абсолютно правильные, абсолютно. Но бывает, когда мы посильнее хотим оттенить одну сторону, и может крайность, и может перекос быть. Вот дважды прозвучала мысль, что вот народ Божий привыкли рассказики слушать, а нужно слушать Евангелие, нужно об Иисусе Христе. Ну, это я уже сказал, я эту мысль не критикую, это абсолютно правильно, но тем более, что мы детские работники, ну, не только дети, и члены церкви тоже. Ведь один из методов – излагать Евангелие в жизненных рассказах. Только нужно уметь это делать, то есть знать Евангелие и эту базу иметь, а потом передавать его на жизненных историях. И это доступный метод, и восприимчив. И тем более мы, как детские работники, это ну, один из приемлемых методов на жизненных историях передавать Евангелие. Но для того, чтобы иметь способность эту, нужно самому знать Евангелие. Это можно сравнить чуть-чуть с музыкантами. Вот настоящий музыкант, он внутри имеет чувство ритма. Я в юности думал, что я слабенький музыкант, а потом прошло время, и я понял, что я вообще никогда музыкантом не был. Ну и когда играл, ну я играл оркестр электроинструментом, но играл на трубе. И для того, чтобы не сбиться с ритмом, я всегда ногой хлопал, потому что у меня внутри нет чувства ритма. И я себе помогал, хлопая ногой, ну, чтобы пребывать в ритме, чтобы никуда не вылететь. А настоящий музыкант, ему не надо ногой хлопать. Он у него внутри есть, и он его чувствует. И сегодня немало музыкантов, которые думают, что не музыканты, а чувства ритма нет. Даже пианисты, вот он ансамбль даже скрипичный, и не каждый пианист имеет чувство ритма. Ну, чаще всего наш уровень, мы это не услышим. А музыканты слышат и страдают от этого, что он не чувствует чувства ритма. У него внутри этого нет. Вот так приблизительно, когда человек рассказывает рассказики, ну, опытный, зрелый христианин, он почувствует, он базу Евангелия имеет в сердце своем или не имеет. Можно рассказывать рассказики даже о Самуиле и Самсоне, о Давиде или Иосифе, и просто как рассказики не Евангелие преподавать. А вообще-то наша задача, чтобы не только мы, но и преподаватели в воскресных школах в сердце своем имели эту базу. То есть они ясно представляли, что такое Евангелие. И вот с этих соображений Мы несколько лет, ну, в моем предмете посвящали этой теме. Я хочу напомнить вам, мы проводили с вами, или я проводил здесь, Евангелие из трех разделов, осуждение, оправдание и освящение. Это та база Евангелия, которую преподает апостол Павел в послании к римлянам. Потому что послание к римлянам посвящено разъяснению сути Евангелия. Потом, в позапрошлом году, я преподавал суть Евангелия в четырех духовных законах. Это, ну, разработано больше, ну, вернее, она давнешняя эта разработка. И на Западе, наверное, западной литературы. И мы тогда брали, может быть, лет 30 назад, тогда начинал развиваться детский отдел, тогда уже преподавали вот в этом виде Евангелия. Четыре духовных закона – это первый – это Бог любит тебя, второе – грех разделил человека с Богом, и поэтому этим объясняются все беды, которые люди встречают в своей жизни. Третий закон – это Иисус Христос – единственный Спаситель. И четвертый закон – для того, чтобы быть спасенным, ты должен покаяться и принять Иисуса Христа верой. Вот четыре закона в этих четырех законах суть Евангелия. Я скажу, что очень хорошо даже на евангелизационных собраниях хорошо знать это, да? И вот сейчас мы на рождественские праздники тоже проводили ряд евангелизационных собраний. Вот я проповедую, рассказываю, ну, там, о Рождестве, все, а потом говорю, я заканчиваю свою проповедь, а теперь попрошу внимания, запомните четыре простых истины. И четко сказал, и потом уже отзывы от верующих слышал, говорят, очень хорошо, расплывчатые такие речи, они меньше дают толку, чем конкретизация. Вот это запомните. И это суть Евангелия. И когда мы будем хорошо помнить и знать, что такое Евангелие, и тогда и хорошо, правильно преподанные жизненные истории, в них можно открывать Евангелие. Итак, в прошлом году, продолжая эту тему, я проповедовал о рождении свыше. А сегодня, ну, логика уже подсказывает, о крещении. Ну, поэтому я выбрал эту тему, чтобы как бы это продолжение Евангелия порассуждать о крещении. Потому что есть такие высказывания, ну, допустим, она говорит, ну, она в собрание не ходит и членом церкви никогда не была. Ну, уже в возрасте, вот в нашем возрасте. И она говорит, а зачем мне в собрание ходить? У меня дома вот такой большой на полстены экран стоит, пультик в руках, говорит, у меня 100 церквей. Я любую включаю, слушаю проповедь, зачем мне куда-то ходить? Все дома у меня, и церковь, и проповеди, любого проповедника включаю, и вот у меня на экране и церковь, и проповедники, я слушаю, вот моя вера, вот. Ну нет, крещение нужно. И крещение нас связывает уже с церковью. Иначе не бывает. Однажды приехал в одну церковь проповедник и говорит, дайте мне проповедь сказать. Я хорошо изучил Евангелие, я изучил хорошо гомилетику, я скажу хорошую проповедь, дайте мне сказать проповедь. Пресвитер спрашивает, а вы член какой церкви? Он говорит, Вселенской. Ну, тогда вам придется во Вселенской проповедовать. Крещение нас привязывает непосредственно к церкви поместной. И это тоже согласно планов Божьих. Итак, моя проповедь сегодня о крещении. Братья, в моей проповеди будет 5 разделов, на котором мы на каком-то подольше остановимся, на каком-то поменьше. Ну, когда мы планировали, я попросил братьев, чтобы мне 2 часа дали. А вчера, я не помню, на каком предмете, я услышал такую фразу. Она знакома всем нам, но она по-новому прозвучала в моем сердце, что краткость – это сестра таланта. Да? Я вчера сказал братьям, я буду стараться кратко, может быть, 1.5 вложусь. Так, какие разделы будут в моей проповеди о крещении? И все эти слова, названия разделов, будут с этого стиха. Первый. Крещение спасает. Второй. Крещение не плотской нечистоты омытия. Третий раздел. Крещение – это обещание. Четвертое. Обещание доброй совести. Ну, то есть, третий раздел – это обещание, а четвертый – о доброй совести пойдет речь. И пятое – спасает воскресением Иисуса Христа. Вот так вот из пяти разделов будет состоять моя проповедь. Итак, первое. Крещение спасает. Когда я был юным, тогда чаще задавали вопрос крещаемым. Может быть, это только в нашей церкви. Я рос в Шахтинской церкви в Ростовской области. Сейчас не знаю, может быть, реже, потому что я сейчас в другой церкви. Но тогда часто задавали вопрос крещаемому. Крещение спасает или нет? И, имея в виду правильный ответ, не спасает. Чуть потом я стал уже приобретать практику и проповедника. Я несколько раз сам себе задавал вопрос, почему так? Сказано, крещение спасает, а требует правильный ответ, крещение не спасает. Нет, я-то понимаю, в чем суть дела. Нужно было задать так вопрос. Формальность крещения или тот факт, что тебя погрузят в воду, это тебя спасет или нет? Вот так имеется в виду, а спрашивают не так. А спрашивают, крещение спасает или нет. Если ты ответишь по тексту, как говорит Библия, скажу тебе неправильно. Итак, крещение спасает. Братья, если крещение спасает, стоит того, чтобы о нем больше говорить, глубже вникать. Ведь оно спасает. Есть истины, которые, может быть, не настолько важны. Да, это тоже истина, но они не настолько важны. Второй раз хочу сказать слово «вещи», но «вещи» это, наверное, неправильно будет. А может, в каком-то смысле правильно. Есть вещи, о которых нельзя не говорить, потому что это вплотную связано со спасением. Итак, крещение спасает. Ну, следующая мысль у меня будет, она больше, конечно, для неверующих, может быть. А может быть, для подростков будет полезное. Ну, я сейчас все равно ее скажу. Для вас это, покажется, очень простая истина, стоило бы даже на нее время терять. Но я все равно скажу, потому что, детский же отдел. И мы же в расчет всегда имеем в виду подростков, детей. Какой смысл мы вкладываем в вопросе «спасает» или «спасение» или «спасите»? От разной ситуации разный смысл вкладывается в это слово. Ну, допустим, если человек находится на середине реки, и у него нет способности и возможности плыть, и он захлебывается, и кричит «спасите», какой смысл он вкладывает? Вытащите из воды. Если человек находится окруженный огнем в пожаре и кричит «спасите», он имеет в виду «вытащите меня с огня». Если человек залез на высокое дерево и слезть не может, и кричит «спасите», он имеет в виду «снимите меня как-то с дерева» или, может быть, со скалы какой-нибудь. Ну, вот такой смысл вкладывают. А какой смысл мы вкладываем? Огонь не горит, мы не на дереве, мы не в реке, под нами твердая почва, и мы говорим о спасении. Какой смысл вкладываем? Иисус Христос, образно выражаясь, говорит, узкий путь ведет в жизнь вечную, а широкий – в погибель. То есть, почему я сказал образно? Потому что здесь путь имеется в виду образ жизни. Один образ жизни, если человек так и будет продолжать идти, он попадет в погибель. А другой путь ведет в жизнь вечную, другой образ жизни. Узкий путь – и широкий путь. Вот представители двух путей. Они на карте не обозначены, на географии нам о них не скажут. Но эти два пути существуют. И представители одного пути, и представители другого пути одинаковые пиджаки носят, на одинаковых машинах ездят, на тех же заправках заправляются, в тех же супермаркетах скупляются, те же продукты пользуются. Но когда закончится их земная жизнь, Абсолютно разная судьба, абсолютно разная участь. Одни в Царстве Небесном, другие в озере Огненном. Когда мы говорим о спасении, это значит перейти с одного пути на другой. Если человек ходит на земле и те же продукты покупает и теми же рублями пользуется, что и другой, но он знает, что он идет в небо, этот человек спасенный. Если человек идет широким путем, который в погибель ведет, внешне он может почти не отличаться, ну, я не имею в виду образом жизни, а внешне, но он обязательно будет в озере Огненном. Почему все люди нуждаются в спасении? Потому что мы родились в погибшем состоянии. Однажды, молодые люди, чуть подвыпившие, были на конной прогулке, верхом на конях катаются, небольшая группа молодых мужчин. И вышли с воскресной школы подростки. Они знают, что это подростки верующие, вышли с церкви. И один из них останавливает коня своего, решил немножечко надсмеяться над этими подростками, в том плане, что они верующие. Когда он остановил своего коня, и друзья его остановили, и он зовет: «Мальчик, подойди, мне нужно что-то у тебя спросить». Мальчик в простоте своем, под влиянием еще того урока воскресной школы, бежит помочь молодому человеку. Подбежал и спрашивает: «Что вы хотели?» «Я хочу, чтобы ты мне помог сориентироваться. Дорогу ты не можешь, дорогу указать? Как мне найти путь в ад?» Так неуклюже хотел подсмеяться. А это, оказывается, смышленный мальчик оказался. Он говорит: «Дядя, а вы как едете, так и езжайте, вы там непременно будете. Для того, чтобы попасть в ад, ничего делать не надо. Мы родились уже в состоянии погибшего человека, ничего делать не надо. А для того, чтобы в небо, что-то надо делать. Вот здесь нужно делать. И вот здесь и стоит вопрос: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Тут и Евангелие нужно, тут и жертва Иисуса Христа. Вот здесь нужно, когда перейти с широкого пути на узкий, это и имеем в виду мы под словом спасение. Итак, если мы говорим о спасении, а крещение спасает, то мы никак не можем обойти вопрос веры. Потому что праведный верою жив будет. Поэтому, когда встретились Филипп и Евнух, и я предполагаю, что Филипп рассказывал Евнуху о крещении. В Евангелии этого не сказано, это Деяния апостолов, 8 глава. У них началась беседа с 53 главы пророка Исаии, когда Евнух читал о жертве Иисуса Христа. И Филипп спросил: «Разумеешь ли, что читаешь?» «Ничего не разумею». Пригласил его взойти на колесницу, и началась беседа. Но тем, что закончилась беседа словами: «Вот вода, и что препятствует мне креститься», я думаю, что он говорил ему о крещении. То есть он им излагал истину о спасении. И если бы он еще не дошел до крещения, я думаю, Евнух бы мог бы не спросить, откуда Евнух знает о крещении. Он задал такой вопрос. Но не в этом даже суть дела. Говорил он или не говорил, но Евнух задал этот вопрос. И ответ Филиппа: если веруешь от всего сердца, можно. То есть мы видим, что если крещение спасает, а праведный верою жив будет, то обязательно вопрос веры стоит главным под номером один в вопросе крещения. Если веруешь от всего сердца. Здесь я хочу тоже немножечко остановиться о вере. Сегодня все верующие. Я не знаю, как где, у нас на Украине все верующие. И нам сегодня на евангелизационных собраниях не нужно доказывать, что есть Бог. Нам нужно показать, что не всякая вера спасает, потому что люди себя считают верующими. А вот Филипп сказал: если веруешь от всего сердца. У нас в этом году в Мерифианской церкви приняла одна девушка крещение. Ну, она чуть-чуть удивительная вот чем. В прошлом году она впервые пришла на собрание, ну, походила несколько месяцев, потом покаялась вообще из мира. 24 года ей было, ну, в этом году 25. Нет, крещение принимала 24 было. Значит, начала ходить в 23 года. Она закончила институт. Вообще она жила в селе в Харьковской области. Потом, закончивши школу, поехала учиться в институт в Харьков. Сняла квартиру. Закончила институт и поступила на работу. И на работе встретилась с нашим членом церкви. Они работают вместе. Он с ней беседовал, пригласил на собрание. Она стала ходить. Покаялась. Ну, в общем, я думал, она в прошлом году еще примет крещение, но она не заявила. В этом году заявила на крещение. Ну, интересно, это попутно. За год она выучила 50 глав наизусть. За год. Ну, может быть, можно объяснить это, что человек образованный, хорошо, память развитая. А я думаю, что усердие. Вот она потом рассказывает, ну, я беседовал с ней много раз. Рассказывает, о чем она общается со своими подругами. Я говорю, как у тебя с подругами бывшими? Порвались отношения, она говорит, ну, с кем-то порвались, с кем-то нет. Ну, расскажи. Она говорит, я с ними беседую только о том, что я сегодня прочитала. Вот я прочитала сегодня 3-5 глав, да, и встретившись с подругами, я им начинаю рассказывать. Я вот это прочитала. У некоторых живой интерес. Правда, так в Библии сказано, эти подруги остались. А тем, которым не интересно, они от меня отошли и все. Эти подруги сейчас ходят на собрание. С Харькова приезжают Мирев, она сама живет в Харькове, приезжает. Мы ей говорили, принимай крещение в Харькове, там же есть церкви. Нет, я к Богу пришла в этой церкви, хочу в эту ходить. И подруг своих привозит в Мирефянскую церковь. И вот теперь крещение. Я говорю, мне нужно встретиться с твоей мамой. А мама категорически против. Мама преподаватель математики в школе. Я говорю, но она позвонила, пресвитер хочет с вами встретиться. Нет, и видеть его не хочу. Но она передает мне, я говорю, ты скажи, что пресвитер сказал, что я обязательно приеду. Деваться им некуда, тогда готовят, правда, приготовили пир целый. Мама и бабушка меня встречают, как важного человека. Ну, покушали мы. Ну, потом, я говорю, тут еще родственники собрались. Так, об общих, ну, о Боге там, о спасении побеседовали. Потом, говорю, ну, теперь мне надо с вами лично поговорить. Ну, пойдемте. Я говорю, ваша дочь желает крещение принять в нашей церкви. В таких случаях мы обязательно с родителями беседуем. Она поняла это дело, и тогда таким железным тоном, она педагог, ну, математику преподает. Я категорически против. Я согласия не даю. Ну, я подождал, она так, ну, не кричит, ну, таким конкретным тоном, минут пять, наверное, высказывает свою позицию. Она высказала... Потом я говорю, вы знаете, а я у вас не это хотел спросить. Ей 25 лет, она вправе решать вопрос. Она же взрослый человек. Я знаете, что хотел спросить? Как вы замечаете, ваша дочь после того, как покаялась, хуже стала или лучше? Ну, здесь справедливости ради я должна сказать, лучше стала. О, вот это мне надо было услышать. Ну, она потом говорит, я сама верю в Бога. Я не против веры. Но я считаю, ну не до такого фанатизма, как у вас. Она была красивая, броская девушка, дочь моя. А теперь во что она превратилась? Длинную юбку одела. Краситься перестала. Я говорю, так она очень красивая, без краски. Ну можно и со вкусом краситься, и краска ее не испортит. Ну, я вот это хотел обратить внимание, что я верю в Бога. Но зачем крайности? Если это назвать крайностью, то как раз Филипп об этой крайности говорит евнуху. Нужно верить до крайности. От всего сердца. Всей душою. Чуть-чуть верить или как-то верить. Чуть-чуть соблюдать. Нет. Этого недостаточно для крещения. Чтобы принять крещение... Если веруешь от всего сердца, полностью. И вот это вот от всего сердца, вот эта полная вера, в чем выражается? Здесь я хочу отметить два момента. Но первое – это перемена жизни. Потому что вера влияет на образ жизни человека. И это нетрудно по Библии показать. Вот смотрите. до тех пор, пока Адам с Евой верили словам Бога, умрете, если вкусите, они не вкушали. До тех пор, пока, но когда они теперь поверили словам искусителя, вы не умрете, они вкусили. То есть вера диктует поведение человека. И поэтому вера от всего сердца, она обязательно приведет к перемене жизни. Обязательно. Потому что вера диктует поведение человека. И одежду, поведение, образ мышления и все. Вера диктует. И второе – это вера в оправдание. На этом я тоже хочу немножечко остановиться, это важно. Или вы не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследуют? Если человек не принял праведность, если у него в этом вопросе с верой не в порядке еще, не доработано, то вопрос спасения еще не решен. Потому что вера крещение спасает, а неправедные Царствие Божье не наследуют. Нужно решить вопрос оправдания. И здесь опять связано с верой. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Ну, рассуждая о праведности по вере, очень яркий стих из послания к филиппийцам. Ну, я сейчас процитировал верою, это я говорю для тех, кто конспектирует, да? Оправдавшись верою, это Римлянам 5.1. А вот послание к филиппийцам, 3 глава, 9 стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Найтись в нем с праведностью по вере. Это то, о чем говорит Павел Римлянам 5.1, оправдаться верой. Или в Ефесянам 2.8, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Братья, ну, я на эту тему в прошлом году, когда говорил о рождении свыше, очень много говорил. И вообще это одна из любимых тем в моем служении. Часто я говорю, и тем не менее я убежден, что в этом вопросе многие верующие нашего братства страдают. Недостаточно наставлены или недостаточно духовное состояние, чтобы эта вера была твердой и действенной. Ну, на то есть причины, почему этой веры нет. Эти причины надо устранять. Но Евангелие в том, что мы твердо верили, что я праведник за счет праведности Иисуса Христа. И этот факт мы принимаем верой. Но если чуть-чуть коснуться, ну, учитывая, что мы об этом уже много говорили, поэтому я сейчас не хочу много говорить на эту тему. Но все-таки еще раз повторю, что в наших рядах, в том числе и на семинарах, работники воскресных школ в этом нуждаются точно. И откуда я знаю, что эти темы, эти истины, наставления в вере, большая нужда в этом? Потому что, я уже сказал, что я часто проповедую на эти темы, в разных видах, с разных мест Писания вытекают эти истины. И обычно после этой проповеди немало людей подходят, чтобы побеседовать, чтобы разобраться в себе. Почему у меня нет такой веры? Почему у меня сомнения? Почему вот у меня нет победной жизни? И, может быть, я не праведник? И вообще, Господь меня возьмет или не возьмет на небо, если у меня вот это, грехи повторяются? Это говорит о том, что человек недостаточно наставленный. Ну, давайте так, я же сказал, что здесь много-много вариантов, как поговорить об этом. Вот я сейчас только определяюсь, вот немножечко поговорить вот на таком основании. Ну, мы здесь почти все служители, поэтому все это знают на практике. Когда подходит многодетная мать исповедоваться, чаще всего, какие грехи она исповедует? Все как будто бы по шаблону. Крик, раздражение, гнев, Вот это самое, у отцов свои грехи есть, у юношей свои. А вот матеря чаще всего эти грехи исповедуют. И нередко мамы на этом потом рассуждают. А может быть я... Ну, раньше говорили так. Может быть, у меня что-то не в порядке в отношениях с Богом. А сейчас даже я встречаю такое. Это то, о чем уже Константин Андреевич говорил за беседу Куренбина, что проникает нам кальвинизм. Задают и даже так вопрос. А может быть, я не предусмотрена, не предоставлена ко спасению? У меня не получается. Я смотрю, как не хватает наставления в вере. Задаю вопрос. И сейчас вам задаю. Вот мать вышла из себя, распсиховалась, обзывала детей. Да, она потом плакать будет, а сейчас она в гневе, обзывает детей, ну, не скверными словами, а, допустим, хамы вы, бессовестные, и ремнем, и подзатыльники. Какая реакция Господа Бога, Иисуса Христа? Он все это видит. И вот его дитя, мать многодетная, распсиховалась и грешит теперь. Какая реакция Иисуса Христа на это? Я матерям задавал такие вопросы тоже. Какая реакция Иисуса Христа? Вот этот процесс идет. А в Библии написано, какая реакция. Я прочитал. Послание к евреям, 4 глава. 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Братья, здесь идет речь о дерзновении. Дерзновение – это высота. Приступать к престолу благодати с дерзновением. На каком основании? И вообще, может ли мать после вот этих событий, которые произошли сейчас, когда она разгневалась и нагрешила, с дерзновением приступать к престолу благодати? Я сейчас вам расскажу эти же стихи в пересказе. То есть, своими словами. Мы имеем первосвященника, который сострадает нам в немощах наших. Потому что он был в нашей шкуре. Он все это знает. Он был на земле. Он знает, что такое искушение дьявола. Он знает, что такое коварство. Он знает сложность этого мира, в котором мы живем. Ни один ангел и архангел не сможет так нам сострадать, как сострадает наш первосвященник. Потому что он был искушаем во всем, кроме греха. Он знает все это. И поэтому... Мое представление такое, когда мать вот так грешит, а потом села и плачет. И Иисус рядом сидит и плачет. И хочет ее пожалеть и утешить. И сказать, потерпи, не всегда так будет. Пройдут эти времена, я тебя поддержу. Я тебя не осуждаю. Приходи с дерзновением к престолу благодати. Это тем, которые немощь проявили. А у него такая реакция. Вот это ответ евангельский. Мы имеем первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших. Здесь, чтобы меня неправильно не поняли, сразу оговорку сделаю. Такова реакция нашего первосвященника на немощи, а не на выбор в пользу греха. Когда человек делает выбор в пользу греха, тогда другая реакция. Это на немощи. Когда человек хочет угодить. Да и детей-то много, потому что не хочет нарушать волю Божию. В страхе Божьем жизнь проводит, но сил не хватило. Это немощи. Он сострадает в немощи. И вот я опять возвращаюсь к крещению. Это я все о вере говорил. Что для крещения нужна вера, если веруешь от всего сердца. И вера в то, что я праведник. Несмотря на то, что у меня есть свои слабости, есть свои немощи. Но мое спасение строится на вере в праведность Иисуса Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере. Вот эта вера. Итак, я уже сказал, что я коснусь двух направлений в вере. Первое направление – это вера, которая меняет жизнь человека, образ жизни человека, и вера, которая обеспечивает его в уверенности во спасении. То есть мы оправдались верой. И поэтому эта вера, что теперь я знаю, что я спасенный. Иногда я на благовестии даже проповедую об уверенности в спасении. И тогда говорю людям, поймите, это не мое, ну, моя гордость, это не моя, вот, ну, мои заслуги, это моя вера в Спасителя. Поэтому я уверен, что я спасенный. Я Ему доверяю. Если я отдался в руки Иисуса Христа, а Он Спаситель мира, то Он обязательно приведет. Вот на что, на чем строится моя вера. На праведности Иисуса Христа. Итак, крещение спасает, а спасаемся мы верой, и поэтому вопрос веры. Веры евангельской, веры правильной, ну, о чем я сейчас уже говорил. Я еще раз повторюсь, что о вере можно говорить и 2, и 3 часа. Это большая тема. Ну, я вот так избрал два основных направления такие в вере. Это необходимо для крещения. Вот эти два направления в вере. Ну, теперь переходим ко второй части, к которому разделу о крещении. Крещение не плотской нечистоты, а мытие. Братья, когда-то у меня представление было об этой фразе, что, ну, в смысле зайти в воду для крещения, это не для того, чтобы, ну, ноги чище стали. Сейчас я по-другому думаю, не так думаю. Вот в послании Петра, где мы читаем о крещении, вот 3 глава, я сейчас опять открою. А потом перелистываю один листочек, в 4 главе читаю. 3 стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству пищи и питьи, и нелепому идолослужению, нечистотам предаваясь». То есть здесь идет речь не о грязных ногах, а идет речь о, ну, в духовном смысле нечистоты. И сейчас я понимаю, что здесь тоже Петр пишет об этом. Это не плотской нечистоты, а мытие. То есть крещение от грехов и всяких нечистот не омывает. Почему оно не омывает? Потому что у него нет такого назначения. У Бога во всем четкий порядок. Все разложено на свои места. Что смывает от нечистот? Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Это функции крови Иисуса Христа. Да, есть еще функции слова. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Это тоже не одно и то же действие. Действие крови и действие слова. Знаете, пока я сейчас коснулся этой мысли, наверное, я остановлюсь, она как бы не вплотную к моей теме. Но я все равно планировал сказать это, ну, может быть, в заключительном слове. Теперь заключительное слово набирается много деталей, что, может быть, не хватит потом сказать, поэтому я сейчас скажу. Какая разница между очистительным свойством крови и очистительным свойством слова? Кровь Иисуса Христа очищает, и вы очищены через слово. Ну, это не новая мысль, но, тем не менее... Я потом скажу, для чего я это планировал сказать в заключительном слове. Что значит очищает кровь? Мы, грешники все, родились с грешной природой, а когда подросли, нагрешили сами. Много нагрешили. А по-другому не можем. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете делать доброе, привыкши делать злое. По-другому мы не можем. И теперь, чтобы войти в чистое небо, нам нужно очиститься. А кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает. Каким образом? 2000 лет назад, когда был распят Иисус Христос, но если бы Его кровь была связана только с пролитием крови, но не со смертью, она бы не имела этого действия. Сама суть, что проливая кровь, Он умер, потому что возмездие за грех – смерть. И Он принял смерть, но принял смерть, сопряженная с пролитием крови. Когда Его бичевали, и весь был израненный, и из ран кровь текла, когда Ему одели терновый венец на голову и били палками, и из ран текла кровь, и лицо Его обогрелось кровью, когда Его прибили по рукам и ногам, и кровь из ран текла. Но вот кульминация, и испустил Он дух, Он умер. И теперь, да, там на Голгофе смыта дождями кровь. Да и вообще люди точно не знают, где Голгофа. Я был в Израиле, мне показывали два места. Или тут, или вот тут. Католики доказывают, что тут, а протестанты доказывают, что вот тут. Да не в этом суть дела. Самое главное, что в сердце Небесного Отца кровь Сына Его имеет большое значение. И если любой грешник говорит: «Боже, во имя пролитой крови прости меня», обязательно простит. Он обязательно простит, потому что в глазах Небесного Отца она имеет ценность. И Он простит любому грешнику, если искреннее покаяние с верой во имя Иисуса Христа, во имя пролитой крови, Он прощает. Это так вот действует кровь. А как действует Слово? От чего Слово очищает? Я такой пример скажу. Призвался я в армию в 80-м году. Ну, армия – это то место, где ребята одного призыва и рядышком служба проходит. Друг о друге знают все. Ну, потому что вместе ложимся, вместе встаем, вместе спим, вместе трудности переносим. И вот у нас было 5 шоферов, я тоже водитель, штабных, одного призыва, и все с Ростовской области. И мы очень дружили, хотя абсолютно разные. Я христианин, и я не скрывал, они знали, что я христианин. Они, у них свой образ жизни, но мы дружили. Ну, как наша дружба в чем заключалась? Мы всегда ужинали вместе, в столовую не ходили. Мы, штабные работники, имели возможность соображать что-нибудь, покушать вместе. Если у кого-то машина поломается, 45 градусов мороз, я встаю, одеваюсь и иду на мороз помогать ремонтировать машины. Руки мерзнут. Ну, если у меня поломалось, они меня не бросят. Ну, так, хорошо дружили, понимаете? И когда кого-то били, мы сострадали ему. Ну, знаете, дружили хорошо, и друг о друге узнавали каждый день все больше, больше, больше. И вот наступает тот момент, это, может быть, первых 2-3 недели, наступает тот момент, когда один из них узнает обо мне, что я юноша. Мне 20 лет, я призвался в 20 лет, и я юноша. И говорит: ты ненормальный. Я говорю: нет, ты ненормальный, давай разберемся, давай. А так, по-дружески разбираемся. Давай разберемся. Вот смотри, когда-то я буду женат. Не знаю на ком и не знаю когда. Если Бог жизнь продлит, когда-то буду женат. И я должен хранить верность супруге своей? Должен. Он молчит, я сам и отвечаю на свой вопрос. А я уже храню верность ей. Я даже не знаю кому, но она будет моя супруга, и я храню верность ей. А ты изменяешь ей. Так кто ненормальный? Ты ненормальный. Я не знаю, как тебе тогда объяснять. Давай позовем свидетелей, пусть они нас рассудят. Давай, зову еще друзей остальных. Рассудите между нами. Я для чего это делал? Это же момент проповедовать. Мы же о хороших вещах говорим. Ну, давай, слушай. Вот у нас с Володей недопонимание. Я говорю, что я нормальный, а он ненормальный. А он говорит, что ты ненормальный, а я нормальный. И рассказал ей, я рассказываю подробно все. Они выслушали. Ну, ребята, подскажите, кто из нас нормальный? Они мне говорят, ты ненормальный. Я тогда не знаю, как вас убеждать. А он нормальный? Он нормальный. Что же делать? Я вам задам вопрос, братья. А как вы думаете, я нормальный или он? А? Я. Я так и думал, что вы ответите. А почему у нас такие разные взгляды, а? У них и у нас. Потому что мы очищены словом, а они нет. Они как родились во грехах, так и живут. А мы преимущество имели. Мы с детства слышали Слово Божье. Иногда мы падаем. Иногда поступаем неправильно, но понимания у нас правильные. Мы очищены словом, которое я проповедовал вам. О чем я хотел сказать в заключительном слове, сейчас, чтобы я уже не возвращался к этому, скажу. Братья, мы должны быть обеспокоены тем, чтобы в наших воскресных школах слово преподавалось. Оно очищает. Помыслы очищает, душу очищает от неправильных взглядов, от неправильных позиций, пониманий. Слово имеет такое действие. И поэтому мы должны заботиться о том, чтобы преподавалось слово в воскресной школе. Ну, это просто попутно то, что я планировал говорить завтра в заключительном слове. Ну, теперь возвращаемся. Итак, очищает слово, очищает кровь, а крещение не очищает. И если кто-то на это рассчитывает, ошибется, а потом будет говорить, Бог не прав. А всего-навсего он неправильно понимал значение крещения. Смотрите, крещение не плотской нечистоты, а мытие. И что это значит, я приведу один или два примера. Подходит ко мне один юноша, это у нас в Мерефе. Он сын верующих родителей, но ему уже 35 лет, и он не член церкви. И говорит, дядя Павлик, я хочу принять крещение. Я рад за тебя. Но я задам тебе несколько вопросов. А у нас идет подготовка к крещению. Уже беседы прошли, у нас с Нового года начинаются беседы. Или до июня, или до августа, в зависимости, когда мы назначим крещение. И каждое воскресенье идут беседы. А потом уже конкретная подготовка. Тогда, когда я объезжаю всех крещаемых, семьи объезжаю, когда членские, ну, сначала совет, потом членские, это уже конкретная подготовка в течение 2 или 3 недель идет. И вот в этот период он ко мне подходит, знает, что сейчас идет подготовка, говорит, я хочу принять крещение, я за тебя рад, искренне рад, поверь. Но у меня есть несколько вопросов. Скажи, ты когда последний раз пил вино или водку? Он говорит, дядя Павлик, понимаешь, вот я-то много раз и бросал пить, и не могу стоять, ну ты это знаешь. Но вот сейчас у меня такая уверенность, что Бог меня освободил. Я говорю, ты не отвечай на вопросы, которые я тебе не задаю. Ответь мне на вопрос, когда последний раз пил. Понимаешь, Господь так вот наполнил радостью мою душу. И ну, настолько я убежден, я говорю, ты опять не на вопрос отвечаешь, ответь на мой вопрос. Он говорит, дядя Павлик, я тебе точно скажу, у меня есть твердая вера, что как приму крещение, больше не прикоснусь. Опять ты на вопрос не отвечаешь, ты мне ответь на вопрос. Опустил голову, помолчал, говорит, вчера. Не преподадим тебе крещение, ну сейчас. Позже будем рассматривать, сейчас не будем рассматривать твой вопрос. Ну, понимаешь, у меня есть уверенность от Бога. Как приму крещение? Все. Я говорю, ошибешься ты, и если я поведусь у тебя на поводу, я тебя толкну. Ты потом будешь говорить, Бог не прав. Я верил. А в Библии прямо написано, крещение не плоское, не чистое мытие. У него этого назначения нету, понимаешь? И крещение тебя не освободит. Это точно. А второй подобный случай, только из мира. Человек наркоман. Ну, он, правда, меня обманывал. Говорит, все, я полностью освободил. Бог меня освободил. Но я все равно вижу, что что-то не то. А у него невеста с нашей церкви. Мы ему отказываем в крещении. Он идет в регистрированную церковь и там принимает. Она просится, чтобы мы отпустили. Она не скрывала. Она его и привела в церковь. И мы ее отпустили. Там они поженились в регистрированной церкви. И вот она мне говорит, еще у нас была. Дядя Павлик, а он не бросил наркотики еще. Я говорю, а почему ты не сказала мне? А если бы приняли решение его покрестить, я бы вам тогда сказала. О чем ты? Ну тогда, говорю, тогда ты ему передай, что наших служителей не проведешь, Дух Святой открывает. Нет, нет. А потом уже после этой беседы Господь его освободил. Но это еще ты даже не знаешь, потом узнаешь. Но и потом он, ну она, видать, ему это сказала, он уже не, к нам не просил, он уже член церкви в регистрации, она ему сказала, он звонит по мне, говорит, мы можем с вами встретиться? Можем. На одну минутку можем. А он недалеко от трассы живет. Я говорю, я буду когда проезжать мимо твоего дома, я тебе позвоню. Позвонил за 3 минуты, он вышел на трассу, садится ко мне в машину. Павел Николаевич, вы можете меня, не задавая вопросов, ни о чем не спрашивая, ничего не говоря, просто простить меня за все? Я говорю, могу. Ну, простите, ну, прощаю. А что мне его не простить, да? Ну, прощаю. Все, все, можно идти, можно идти. Ну, у тебя же все, да, ну, у меня все. Но это ж вот его невеста говорит, у него была твердая вера, что как только примет крещение, больше наркотики потреблять не будет. Я говорю, он и себя хотел обмануть, и тебя обманул. Крещение такой функции не имеет, не придумывайте. Крещение не плотской нечистоты, а мытье. Ну, это вот по второму разделу рассуждения о крещении. Итак, третий раздел. Крещение – это обещание. Почему Бог пользуется, вот даже слово никак не подберу, ну, в общем, чтобы обещать, а потом исполнять. Ну, во-первых, и Бог нам много что обещает, и от нас требует обещания. Но здесь...
Почему Бог требует обещать?
Не, я сейчас сначала, почему Бог обещает, а потом к этому, да.
Ну, ты говоришь, что так это говорится.
Не-не-не, я на другом хотел говорить. Почему Бог обещает? Я имел в виду словом методом. Почему Бог пользуется этим методом? Ну, слово методом неприемлемо. Тут другое слово не успел подобрать. Я знаю, что сейчас своими рассуждениями, почему Бог пользуется обещаниями или от нас требует, я исчерпывающе не отвечу. Это я понимаю. Я некоторые мысли скажу. Ну, интуитивно я чувствую, что есть глубже, но не могу поймать, не могу понять. И поэтому, ну, частично только отвечу. Через вот этот подход обещать, а потом ждите. Бог растит в нас веру. Ну, вот смотрите, Бог запланировал потомкам Авраама отдать землю ханаанскую. И он об этом говорит Аврааму. Потомки твои будут порабощены, будут в рабстве в Египте, их там угнетать будут, а потом я их выведу и эту землю отдам им в наследство, потому что чаша беззакония Амореев еще не наполнилась, 15 глава Бытия. А мог бы Бог ничего не сказать Аврааму, а пришло время Иисуса Навина, ну, сначала Моисея, который вывел, а потом Иисус Навин, который ввел землю ханаанскую, не обещая дать землю, мог бы Бог или нет. Ну, Бог что захотел бы, то и смог бы, конечно. Но, тем не менее, Бог находит нужным пообещать. И это обещание живет в сердцах и душах народа израильского. Они проносят это Божье обещание через века, а потом исполняется. И они удивлены. Вот это да! Все говорило против этого обещания. Они в рабстве, и у них нет сил выйти. Они никак не рассчитывали на 10 казней, на Божье могущество, на то, что воды Черного моря расступятся. Они на это не могли рассчитывать. А все видимое говорило, что это невозможно. А как, слава Богу, все возможно? Разве это не укрепляет веру, да? Бог сказал, даже вот Мы в прошлом году, я проводил немножечко, один час, по-моему, да, по введению в книги Библии. И там вот в каждой книге есть ключевое слово. И в книге Ездры ключевое слово – сила Слова Божьего. Потому что Бог сказал, что верну, возвращу плен Израиля. А по всему, видимо, было это невозможно. А Бог послал в разум Кира, царя персидского, и он сидит и говорит: «Я, владыка, Кир, царь персидский, даю приказ, потому что Бог мне повелел, чтобы иудеи возвращались в Иерусалим и строили дом Богу, который в Иерусалиме». Вот и все. Кто на это мог рассчитывать? У них нет ни силы, ни средств для того, чтобы освободиться и строить храм. А Бог положил это в сердце, и он это признает. Бог мне повелел. Но Бог раньше сказал. И теперь, когда народ израильский видит и говорят: ты смотри, что Кир делает. Да нет, Бог делает. Бог это уже сказал. И таким образом Бог обещает, а потом исполняет. И в народе Божьем растет вера. Вот я думаю, ну, одна из мыслей, почему Бог пользуется обещаниями, а потом исполнением, чтобы растить веру в людях. Потому что без веры Богу угодить невозможно, потому что наши отношения с Богом строятся исключительно на вере, и поэтому Бог пользуется этим методом. Я уже сказал, что я понимаю, что я исчерпывающе не отвечу. Это одна из мыслей. А вот почему Бог от нас требует обещания? Да, то, что мы прочитали в книге Екклесиаста, там идет речь, ну, Петр Францевич подчеркивал об этом, идет речь о том, чтобы мы легкомысленно, если мы с Богом имеем дело, и даже чтобы мы научились серьезно относиться к нашим обещаниям и к людям. Вот, допустим, 14-й псалом, да, кто пребудет на горах Господних? Тот, кто клянется неверному, и исполняет, и не нарушает. То есть Бог приучает нас верности, и поэтому надо осторожно обещать, учитывая и свою ограниченность. Как пообещать? А если не получится, так ты вовсе не клянись, потому что ты не вправе, ты не во власти это сделать. Бог и в Новом, и в Ветхом Завете нас, ну, предостерегает, что это обещание, это серьезные вещи. Бог серьезно на это смотрит. И поэтому легкомысленно не подходите. Как я живу среди цыган, ну, неверующие цыгане, в поселке вокруг меня много цыганей живет. И у них очень распространенно клясться. По делу, не по делу, вранье стопроцентовое говорит, а клянется 10-этажными клятвами, да? Они не всерьез подходят ни к клятвам, ни к обещаниям. Он знает, и слушающий знает, что он врет. А он произносит слова клятвы, клянется и все. А слова ваши да будут да-да, нет-нет. Но если идет речь об обещании, относитесь с полной ответственностью, потому что Бог к этому серьезно относится. Если ты пообещал и не исполнил, Бог к этому серьезно относится. Вот к этому нас призывает Господь. И тем не менее, Бог требует, если хочешь заключить завет со мною, ты должен пообещать. Крещение – это обещание. И вот смотрите, если бы меня пригласили, сказали: ну, приедь к нам в церковь, а я посмотрел, ну, я еще никому не обещал на эти дни. Мне легче сказать: хорошо, я постараюсь, да? А если у меня же записано, я пообещал, я скажу: извините, я не могу на эти даты. И веская у меня причина. Я пообещал. То есть, когда мы обещаем, тогда нас это, ну, особенно, когда мы правильно понимаем суть обещания, вот о том, о чем мы говорили на разборе Екклесиаста, тогда нас это ставит под серьезную ответственность. Я не могу, я пообещал. Но люди иногда требуют нас обещания, которые мы можем выполнить, можем не выполнить. Иногда мы втягиваемся в такие обещания, которые можем выполнить и можем не выполнить. Не в состоянии. Но Бог знает, что с нас требовать. Бог же это делает. И пообещать Богу доброй совести, братья, я хочу обратить внимание, это то, что доступно всем без исключения. И проворным людям, и непроворным. и сильным, и слабым. Хранить совесть доброй – это доступно всем. И поэтому Бог не требует с нас что-то, то, что, а вдруг у меня сил не хватит. На это хватит сил. И Бог поможет. Но просто так, как пожелание, как сегодня в западном богословии, может быть, не только сегодня, просто мы сегодня больше знакомимся, есть такое понимание, Бог никому не приказывает, Бог просит. Бог советует. Ну, допустим, Он советует, чтобы муж любил свою жену. Это я слышал на брачном пире. Ну, вышел человек, приехавший с Канады, по-моему. Ну, его сестра выходила замуж, он приехал с Канады, и он так под влиянием такого западного богословия, и он говорит, обратите внимание, Бог не приказывает, Бог советует. Бог с нами по-дружески, то есть Он советует. А после него мне просто говорить. Но я так, чтобы его не обидеть, и все-таки говорю, братья и сестры, обратите внимание, Бог повелевает. Он нас не лишил свободной воли. Мы можем отвергнуть повеление Божье. Но это чревато для нас. Но Бог не советует, а повелевает. И к этому нужно относиться серьезно. И поэтому Бог на уровне совета с детьми своими строить отношения не желает. И Он говорит, хочешь войти в завет со Мною? Ты должен пообещать только одно. Я представлял так, завет с вечным Богом, вечный завет, ну, наверное, хотя бы параграфов 200 надо, да? Нет, не надо, только одно пообещай. Но пообещай. С полной ответственностью, с полной серьезностью. Подходи нелегкомысленно. И тогда не скажешь, что я не против верить в Бога, лишь бы не так фанатично. Это больше, чем в пониманиях мирских людей фанатично. Это пообещать Богу и твердо держаться этого обещания. Всегда помнить, что я пообещал. Если человеку пообещал и немедленно исполнить, Богу тем более немедленно исполнить. И поэтому Бог применил такой подход, заключая завет с человеком. Крещение – это обещание. Итак, обещание доброй совести. Братья, я перехожу к четвертому разделу своей проповеди. Вот как-то не очень ясно сформулировано, я так думал, доброй совести. И не поймешь, это добрая совесть обещает или я добрую совесть обещаю? Обещание Богу доброй совести. И потом сказали, после первого раздела. Но я говорю, как у меня это было. Я рассуждал, почему как-то формулировка не очень ясная. Я уже сказал, в чем не очень ясная. Или я совесть обещаю, или совесть обещает. А потом понял, что очень удачная формулировка. Она охватывает две стороны. Вот этому рубежу, когда произойдет торжественное запечатление моего обещания, крещения, я должен прийти уже с доброй совестью. И второе, я обещаю Богу до конца земных дней хранить добрую совесть. Вот так я нахожу в этой формулировке вот такую развязку. И к крещению прийти уже с доброй совестью, и дальше хранить добрую совесть. Как к крещению прийти с доброй совестью? Совесть наша очищается кровью Иисуса Христа. Так мы читаем в послании к евреям. Краплением крови, очистивши совесть от порочных дел. Это перекликается с тем, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Итак, совесть человека – это дар Божий, но она бывает в разном состоянии. Бывает человек немощный в совести или немощная совесть. Бывает порочный в совести. Бывает добрая совесть. А ну еще какая бывает? Сожженный в совести. То есть совесть бывает в разном состоянии. И тогда, когда человек покаялся, искренне покаялся, ну на это я тоже обращу внимание, на слово «искренне», потому что на этом тоже многие ненаставленные и пробуксовывают, духовные сбои происходят. Когда человек искренне покаялся и уверовал, что он теперь оправдан, а без этой веры совесть не может быть чистой. Если сердце осуждает вас, то кольми паче Бог. И поэтому здесь мы опять к вере возвращаемся. Без веры в оправдание, оправдавшись верою, человек добрую совесть иметь не может. Потому что совесть зависит от веры, от крови, которая очищает, и от покаяния. Без покаяния не может совесть быть очищена. И Христос об этом сказал: если не покаетесь, все погибнете. Нужно искреннее покаяние, нужна вера в прощение и оправдание. Человек, бывает, сомневается в своей искренности. Ну вот подходит побеседовать сестра и говорит: ну, у меня такая проблема, у меня такая проблема, такая проблема. Ну, духовная проблема. Нет победы, нет подъема, устала уже. А потом говорит: а может быть, что у меня не искреннее покаяние? А как ты сама думаешь? Я не знаю. Тогда искреннее. Тогда искреннее. Братья, я хочу подчеркнуть, когда человек кается неискренне, он об этом знает. Я одним ярким примером расскажу. Это пример из жизни братства, поэтому я думаю, это интересно вам будет. Ну и заодно мы эту истину рассмотрим об искренности. Когда-то в издательстве «Христианин», когда еще были гонения, была глубокая конспирация, некоторые братья руководили этими процессами. Ну, а мне рассказывала сестра, которая, ну, непосредственно много лет, от начала издательства до того, как состарелась она работала в издательстве. Разные операции там выполняла. Она в лаборатории работала, все лабораторные процессы знает хорошо. И за машинкой работала, ну, не в смысле механиком, а подачи бумаги. Ну, потом сворачивали все, то есть обслуживали машину. А обычно механиками у машинки работал брат. И к ним привозят брата, ну, обычно они заранее знают, их предупреждают, что вот, ну, новичка к вам привезем. Тогда это очень тесный круг был друзей, ну, 4 человека, 5 человек на точке работают. Они годами вот таким кругом работают, они переезжают с места на место, разбирают машину по деталям, и человек должен понимать хорошо в этой машине, как потом настроить его, чтобы ровно текст шел и так далее. Там, ну, тяжелый, сложный процесс этой самодельной машины. Ну, а современные машины там еще тяжелее, там еще сложнее. Но это можно хоть где-то включить инструкцию, посмотреть, а там же ничего не включишь. Только вот то, что один другого научит, покажет. И вот приезжает молодой брат к ним на точку, очень смышленный. И где такого нашли? Все на ходу хватает. И мы, говорит, две сестры заподозрили, что это подосланный человек. Дух нам подсказывает. Мы говорим ответственному брату: кто это? Это надежный человек, внук известного пресвитера. Они говорят ему: вот мы нутром чувствуем, что этот человек подосланный. Не выдумывайте, вечно вам тут всякая чепуха в голову лезет. И мы, говорит, раз и два, потом мы себя уже проверяем, и мы убеждены. Мы потом уже серьезно говорим, потом еще кого-то из братьев встретили. Этот человек подосланный, 100%. Ну, братья решили проверить, ну и, ну, что-то стало подтверждаться. И потом решили тогда избавиться от него. Ну, то каким образом? Дают ему поручение куда-то съездить. Ну, настолько времени, чтобы им хватило увезти отсюда точку. Быстренько все-все-все, и бумагу, и продукцию, и машину, и сотрудников, все увезли, а он приезжает на пустое место, никого нету. Потом брат этот ответственный приезжает, говорит, да тебя домой отправили, езжай домой. Потом оказалось так, он сам рассказал, ну, уже позже. Он был сын верующих родителей, очень способный, но ушел в мир. Его вызывают сотрудники КГБ и говорят, хочешь, мы тебе поможем карьеру построить? Ну, помогите. Значит, условие такое, ты, не помню там сколько лет, ну, допустим, 5 лет будешь работать на нас, ты очень способный человек, он технически развитый, ну, одаренный. Ты очень способный. Кайся, входи в церковь. Мы будем тебе подсказывать, как что делать, чтобы ты попал в издательство. Нужную информацию за издательство ты нам дашь, отработаешь свое время, потом выходишь, пусть тебя отлучают, мы тебя устраиваем в институт, закончишь ты с красным дипломом и устраиваем тебя на хорошую должность и даем в центре города 3-комнатную квартиру. Согласен? Согласен. И он идет каяться. Скажите, он знал, что он не искренне каялся или нет? 100%. Он даже вопроса такого не задаст никогда, да? А если человек задает вопрос, а может быть, я не искренне покаялся, это значит искренне, понимаете? Не искренне, это значит планировано, на что-то рассчитывал. Вот это не искренне. А если ты каялся, потому что ты сознаешь себя грешником перед Богом, значит искренне. Просто дьявол на этом ловит людей. Когда у них нет победы, надо найти причину, а он отвлекает от истинной причины и начинает подсовывать, а может быть там, а может быть там, а может там, только не вот там, понимаете? Это вот, ну, запутывание сатаны. И поэтому человек должен ясность иметь, я покаялся искренне. А почему победы нет? Ну, давай искать причину. Но покаялся искренне. Итак, для того, чтобы совесть была чистая, нужно искреннее покаяние, и вера в оправдание Иисуса Христа. И тогда в ответ на покаяние и веру человек получает прощение грехов, и совесть его очищена. И совесть теперь добрая. Но добрая совесть должна иметь и ориентиры правильные, потому что мы сами по себе не способны правильно ориентироваться. Ну, таким примером это покажу. К нам в Мирифианскую церковь как-то переходили несколько человек с зарегистрированной церкви. Хорошие, искренние люди. Они покаялись из мира. Другого они ничего не видели, покаялись в регистрированной церкви, там приняли крещение. Когда они познакомились с нашей церковью, несколько бесед у меня с ними было. Кстати, по их инициативе. Они приходили, задавали вопросы. И на одной из встреч я им рассказал об исповедании. Они все это обдумали, приходят и говорят, мы хотим поисповедоваться. Ну, поисповедовались, а потом говорят, интересно, что происходит? Я 5 лет член церкви. Я принимал крещение в зарегистрированной церкви. Там говорят, или вообще не говорят об исповедании, или говорят, что это не важно. Потому что в момент покаяния все грехи прощенные. И мы в это поверили, и совесть никогда не осуждала. 5 лет я жила, уверена, что я спасена, и все. Как только ты нам объяснил и прочитал места Писания, совесть забеспокоилась. Надо исповедоваться. Почему так? 5 лет молчала совесть, и теперь заговорила. Этим примером я хочу сказать, что наша совесть, она должна на что-то ориентироваться. И ориентиры Бог нам оставил. Это Евангелие. Учение Иисуса Христа, учение апостолов – это ориентиры для нашей совести. Итак, человек должен подойти к крещению с доброй совестью, а не рассчитывать на то, что крещение омоет его от грехов. Это все нужно решить до крещения. Ну и теперь, когда человек принимает крещение, входит в завет с Богом, он обещает Богу добрую совесть. Почему только одно обещание Бог потребовал? Немного, а одно. Потому что после оправдания, когда человек покаялся и теперь он принял оправдание верой, он теперь уверовал, что он праведник, праведностью Иисуса Христа, теперь ему предстоит путь освящения, который будет продолжаться до конца земных дней. Это не значит, что у него побед не будет. Так что мы должны и жить поражениями до конца жизни. Только победа после смерти? Нет. В этой борьбе борьба не прекратится, а не поражения не прекратятся. Освящение – это школа, где мы учимся духом умерщвлять дела плотские, где мы учимся жить по духу, а не по плоти, где мы учимся принимать решения в пользу духа, а не плоти, где мы повышаем святость практическую, потому что мы уже святы во Христе Иисусе, а в практике еще нет. И теперь мы приводим в соответствие вот этот путь к святости, называется освящение. И этим путем поведет нас Дух Святой, сотрудничая с совестью нашей. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Вот это соединение, вот это сотрудничество. И Дух Святой поведет путем освящения, сотрудничая с совестью. Кто-то говорит так. Если это евангельское учение, верой принять праведность, допустим, я принял праведность, а путем освящения не пошел. Ну, я-то уже спасенный, я же уже принял, я же уверовал в праведность Иисуса Христа. Где тут развязка получается? Почему нельзя не пойти путем освящения? Потому что это как бы центральная сейчас мысль будет в разделе «Добрая совесть». Потому что не пойти путем освящения человеку праведному, ну, праведностью Христа, уверовавшему, можно только путем отвержения доброй совести. Дух Святой его поведет. Евангелие будет указывать ориентиры ему. Ну, допустим, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это же ориентиры, да? Если ударил тебя по правой щеке, подстави другую. Ну, я просто яркие такие заповеди говорю. Ну, Евангелие и апостольское послание, это тоже Евангелие, да, дает нам учение, на которое ориентируется наша совесть. И Дух Святой нас поведет, используя совесть. И поэтому неудивительно, что есть человек, покаялся где-то один, без общества. Нет, то, что мы имеем большую нужду в общении, это на своем месте. Я просто этого сегодня касаться не буду. Но есть случаи, когда человек вообще где-то одинокий, но настолько здравое и правильное развитие у него, Дух Святой работает, и Слово Божие работает. А общение нужно – это другая тема. И вот теперь, если человек не пошел путем освящения, это только за счет отвержения доброй совести. Отвержение – это не пассивное состояние, это активное состояние. Отвергнуть – это выбор. Это не немощь, о которой мы говорили, что первосвященник сострадает нам в немощи, а это выбор в пользу греха. И если человек отвергает добрую совесть, он потерпит кораблекрушение в вере. Он долго не удержится, он не устоит на этой позиции. Он принял спасение, то есть оправдание даром, а значит и спасение принял. И теперь святой да освящается еще. И поэтому вот этого одного обещания, если человек обещает Богу добрую совесть, вполне достаточно, чтобы он был успешный христианин. Не надо ему 200 параграфов обещать. Одно только – добрую совесть. Скажите, человек, имеющий добрую совесть, может грешить или нет? Может. Падать и грешить. Сие пишу вам, дети мои, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. То есть человек с доброй совестью, если упал, праведник 7 раз упадет и встанет. А почему он встанет? Потому что он хранит совесть. А совесть ему подскажет, каяться надо. Итак, человек, который хранит добрую совесть, он, этот человек, склонный к покаянию. Он не будет спорить, он не будет доказывать, что я прав. Он быстрее прощения попросит, он быстрее покается. А обычно, если говорить уже за взаимоотношения, то ли в семье, то ли в церкви, то ли среди сотрудников, ну, мы же и плоть имеем, и поэтому нам иногда бывает, мы колючие друг для друга, да? И человек, который с трепетом относится и бережно хранит совесть, потому что он это Богу пообещал, он быстрее будет каяться, потому что обычно, если есть непонимание, каждый прав в своих глазах. Таковы мы все без исключения. Мы больше способны себя оправдать. Даже, по-моему, в Спержина есть такое выражение. Ни в чем так человек не гениален, как в оправдании самого себя. И да, конечно, я не могу сказать, что жена во всем виновата. И я, конечно, виноват. Но у меня 5% моей вины, а у нее 95%. А жена наоборот думает. И поэтому, если больше возьмешь вины, не ошибешься. Но человек, который трепетно относится к обещанию, Богу пообещал, а теперь у него совесть не свободна, он в конфликте с кем-то, больше бери на себя вину, не ошибешься. Таков подход человека, который хранит добрую совесть. Он знает, что это он Богу пообещал, и это обеспечит ему. Что человек пообещал Богу? Добрую совесть. А Бог человеку? Вечную жизнь. Бог, Христос сказал, из руки моей никто не похитит. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но в искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. То есть Он обещает сверх сил не послать, Он обещает, что из руки никто не похитит, Он обещает довести до неба. При одном условии, немного условий, одно только. Храни добрую совесть. Не скверни совесть, не отвергни совесть. Остальное все Бог берет на себя. Последняя мысль о доброй совести. Посмотрите, Господь вступил в завет со мной. Ну, это было в 1978 году. Я Богу пообещал добрую совесть, Бог мне пообещал вечную жизнь. Бог не сказал, если ты хоть как-нибудь доберешься, хоть доползешь добра Царства Небесного, я тебя приму. Нет. С момента заключения завета Бог уже берет на себя ответственность. Из руки моей никто не похитит. Он уже берет ответственность. У меня может быть еще 60 лет впереди жизни, а может быть 70 еще. Это абсолютно не имеет значения. Мало ли какая обстановка будет. У меня будет спокойная жизнь, или будет напряженная жизнь, или будет среди больших искушений, или еще что-нибудь. Абсолютно это не имеет значения. Христос берет на себя ответственность за всю мою жизнь. И сохранить, и сберечь, и утешать, и довести при одном условии – добрая совесть. И все. Остальное Христос берет на себя. Братья, разве это не радостная весть? А? Конечно, Он берет на себя ответственность. Вот что такое крещение, вот что такое завет с Богом. Но обещать надо. Обещать надо и трепетно относиться к своему обещанию. Трепетно, трепетно относиться и в точности исполнять. А что, если сил не хватило, упал? Я повторяюсь, братья. Каяться надо. И опять выходим мы на прямую линию, да? И опять выходим. Понимаете, это доступно всем, без исключения. А если хитрить начнешь? А если лукавить начнешь? А если у тебя какие-то кривые еще замыслы есть, запутаешься и совесть осквернишь? Прямой путь потеряешь. Праведники 7 раз упадет и встанет. А если ты уйдешь с этого пути, запутаешься, конечно. Итак, крещение – это обещание. Обещание доброй совести. Ну и последний раздел остался в моей проповеди. И, наверное, он будет короткий. Крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Братья, я уже говорил мысль о том, что у Бога все разложено по полочкам. Иногда мы этого не понимаем, но Он и к нам снисходительно относится. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Возродивший нас воскресением Иисуса Христа. У Бога четко... А, я теперь вспомнил ту мысль, которую хотел сказать. Я провел ее, эту беседу, в Харьковском объединении. Ко мне подходит одна сестра и говорит, мне так коснулось это, так коснулось. И говорит, я вообще не понимала, что такое крещение, когда принимала. Может, мне надо перекреститься теперь? Я говорю, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. А потом ты через пару лет еще какую-нибудь глубину узнаешь и еще будешь перекрещиваться, да? То есть из-за того, что мы не все четко понимаем, но правильно с трепетом к Богу подходим, оно в силе остается. И это нормально, когда больше углубляемся, да? И вот теперь о рождении свыше. Оно дается нам на основании воскресения Иисуса Христа. Здесь, конечно, тоже отдельная тема, интересная беседа. Как это воскресение Христа? Ну, как кровь действует, я чуть-чуть рассказал, да? А как воскресение действует? Ну, очень просто или очень кратко я скажу так. Все стою у двери и стучу. Кто откроет дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним. Когда мы принимаем Иисуса Христа в сердце наше, то Он приходит и силой своей, сила воскресения. То есть, вот как Христос однажды умер, потом воскрес, так и мы. Ну, это и в Коринфянам Павел разъясняет, в 6 главе Римлянам он разъясняет эти истины. Или, я не знаю, или почитать несколько стихов, да, я все же пытаюсь короче говорить, и опять не получается. Вот в 6 главе он этих тем касается, Павел, послание к Римлянам. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтоб упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». И 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». Иисус Христос, входя в жизнь человека, производит жизнь, потому что Он есть путь, истина и жизнь. И в воскресении Христа основание для нашего воскресения от мертвых дел. Если бы этого не произошло и не могло быть произойти, просто чтобы подчеркнуть важность, если бы Христос умер за наши грехи, но не воскрес, Он бы не стал нашим Спасителем. Именно в воскресение своим Он воскрешает нас к новой жизни. Вот так об этом здесь говорит апостол Павел. Итак, когда Иисус Христос входит в человека, или когда человек принимает Иисуса Христа, он его возрождает. Что такое рождение? Это начало новой жизни. В душе этого человека начинается новая, Божья жизнь, потому что Христос в вас, упование славы. И это благодаря воскресению Христову. Итак, другими словами, человек, рожденный свыше. А если не рожденный, такому крещению нельзя преподавать. Крещение спасает воскресением Иисуса Христа. То есть, если сила воскресения в нем произвела свое действие, если у него началась новая жизнь, если он рожденный свыше, тогда крещение спасает. Вот так вот апостол Павел излагает в этом стихе учение о крещении. Крещение спасает обязательно. Крещение не плотской нечистоты, а мытие. Крещение – это обещание доброй совести и спасает воскресением Иисуса Христа. Слава за это Господу Иисусу! И да благословит нас, братья, трепетно принявшие крещение, исполнить обещание и передать живую веру, живое упование, чтобы и дети, и подростки ждали, когда они могут принять крещение, чтобы они выполнили трепетно условия, необходимые для крещения. И никому в голову не пришло бы, а я и без крещения спасусь. Нет, крещение спасает. Но подойти к нему правильно, трепетно, подготовленно, и крещение спасает. Слава за это Богу. Аминь.